Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова, и мы начинаем наш очередной стрим. Ну, начнем мы, пожалуй, с того, что сегодня у нас 7 марта, а завтра будет 8 марта, и это Международный женский день, поэтому я поздравляю в хорошей традиции всех женщин и зрительниц нашего канала с этим замечательным весенним праздником. Надеюсь, что у вас сегодня хорошая погода или завтра будет хорошая погода. И этот день пройдет радостно, вот в поздравлении близких и всех мужчин и так далее, и так далее. Был у нас небольшой вопрос, связанный с тем, как этот международный день празднуется в Америке. Так вот, я не могу сказать, что он международный. Для нас лично это большой праздник, потому что 8 марта – это день рождения моей дочери. Вот так уж совпало. И пока мы жили в бывшем Советском Союзе, она все время переживала, что у всех как бы два праздника, у всех женщин, а вот у нее только один, и типа она недополучает каких-то подарков. Но здесь в Америке все вернулось на круги своя, поскольку у нас нет именно женского дня, а есть День матери, да, что более как бы целесообразно, не вообще женщина, а вот просто именно матерей. Есть День отцов, и все эти праздники каким-то образом отмечаются. А вот женщин как таковых праздник отмечается только в русскоязычных тусовках. И наверняка среди молодежи будут какие-то партии, и в офисах будут все друг друга поздравлять. Но это, опять же, наше наследие, наше прошлое, а не то, как отмечает Америка свои праздники. Это так, кратенечко, такой вот небольшой бриф о том, как празднуется Международный женский день. Но всех я поздравляю с праздником и желаю всех благ, и чтобы этот праздник прошел на высоте, как он должен проходить. Потому что до меня дошли слухи, что сейчас в России даже этот праздник как-то его не очень любят, или мужчины как-то переживают, что они как-то не так его не так празднуют, и что женщины требуют каких-то больших подарков. В общем, для нас это уже какие-то запредельные вещи, мы с этим не знакомы и не сталкиваемся. Ну, а всем желаю провести этот праздник хорошо и, значит, в кругу друзей и близких людей. Значит, что же у нас сегодня с темой нашего стрима? Получила я вопросы, как водится, в Телеграме. Если вы хотите записаться в нашу группу, то под этим видео там есть ссылочка, как записаться в нашу группу. Там можно темы какие-то задавать, там можно вопросы задавать. В общем, пожалуйста, как средство для общения эта группа показала себя очень эффективной. Значит, вопрос возник вот такой. Значит, пишет человек, у меня вопрос нарисовался, как вы относитесь к семейному бизнесу? А почему некоторые семьи много лет работают вместе, и все у них замечательно? Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Среди моих знакомых большинство таких пар либо были на грани развода, либо с братьями и сестрами переругались, либо чудом избежали этого, вовремя уйдя из общего дела. Пример. Муж владеет бизнесом, жена, как водится, помогает. Он воспринимает это как само собой разумеющееся и зарплаты как таковой не платит. Типа деньги все равно в семье. Точно так же сестра, брат, отец, сын и так далее. И результаты этого сломанные судьбы, семьи и испорченные отношения. Ну, вот мы такой вот начнем с этого вопроса. И, конечно, я небольшой специалист в семейных бизнесах, я могу только сказать, как это у нас происходило. И, конечно, все бизнесы, в том числе семейные бизнесы, и, скорее всего, семейные бизнесы, когда они начинают функционировать, это все не начинается на пустом месте, а, скорее всего, у этой семьи есть какая-то постоянная работа, потому что невозможно бросить работу, уйти в семейный бизнес, пока там еще нет никаких заработанных средств. Поэтому чаще всего в семейном бизнесе приходится совмещать полноценную full-time работу с каким-то еще дополнительным занятием. И вот в этой связи я хотела бы просто рассказать про наш пример, потому что, знаете, идеальных людей нет, все набивают свои собственные шишки, вот, и по мере того, вот как этот бизнес идет, что-то где-то притирается и так далее, и так далее. Буквально на днях мы с Михаилом нашли очень интересную записку. Он ее упоминал уже в каких-то своих старых видео, но тут реально мы ее нашли. И очень, в общем-то, это прикольная записка. Значит, записка эта датирована буквально ноябрем 94 года. Представляете, сколько лет уже прошло, да? То есть это самое начало, вот в этом году мы будем праздновать 25-летие школы. То есть эта школа, она вот только-только-только делала свои первые шаги, она еще, наверное, не была не зарегистрирована никаким образом. Но что получалось? Получалась такая история, что мы работали на полноценных работах, где нужно было иногда и задерживаться после работы. А дальше, уже после основной работы, Михаил шел вот в эту школу и учил там людей. Ну и, соответственно, мы были на 25 лет моложе, нам хотелось, то есть мне, скажем так, мне хотелось больше времени проводить в семье с любимым мужем и так далее, и так далее. Мне не нравилось, что он, я его не вижу вообще никогда, да. И вот эту записку написали, я написала, а он подписал, как клятву некоторую, да, как некоторое обещание его проводить какое-то время дома. Вот я вам сейчас буквально ее выведу на экран, эту записку. И вы сможете ее все увидеть. Сейчас я сделаю немножко ее покрупнее. Вот, значит, здесь написано буквально следующее. Я, Михаил Портнов, клянусь не просто так, в том, что абсолютно все дела, связанные с бизнесом, по подготовке, обратите внимание, QA-инженеров, буду решать только 2 будних дня в неделю, это в скобочках, в настоящее время, вторник и четверг после работы. Клянусь также в том, что никакие проблемы не могут отвлекать меня от семьи в воскресные дни, суббота и воскресенье, а также во время отпуска. Свою клятву я заверяю собственноручно подписью. И стоит дата 10 ноября 1994 года. А вот такую бумагу я, собственно, составила, а Михаил подписал. И, значит, почему я сегодня ее привела? Я ее привела здесь к тому, что никогда не бывает людей, довольных со всех сторон в бизнесе. Всегда есть кто-то, кто доволен больше, кто доволен меньше. И нужно прежде всего общаться и выносить на обсуждение какое-то недовольство. Вот в том вопросе, который прозвучал в самом начале, муж типа забирает все деньги себе, а жена недовольна, а он ей типа говорит, что все деньги в семью. Но ведь это тот вопрос именно, который нужно и обсудить, и каким-то образом перетереть. Да? Значит, я лично, опять это мое личное мнение, считаю, что любая работа должна быть компенсирована индивидуально. Нету общей компенсации, вот это семья и все. Потому что семья – это семья, да, бюджет складывается из тех денег, которые приносит каждый из супругов. Поэтому сказать, вот мы тут зарабатываем бизнесом, вот у нас тут общий котел, как бы это не очень хорошо. Ну, в Америке это вообще происходит так, что очень важно, например, человеку официально получать какую-то заработную плату, потому что идут отчисления на пенсионные планы, и это тоже очень важно. Я, друзья, знаете, что не вижу? Я не вижу, что кто-то здесь пишет какие-то вопросы или отмечается. Вижу, что смотрит 67 человек, а вот здесь в чате ничего не вижу, никаких надписей. Если вы можете, поставьте там что-то, чтобы я видела, что у меня чат правильно работает. Плюсики поставьте, я буду тогда видеть, что вы уже здесь есть, иначе я думаю, что у меня, может быть, не работает этот чат. Может быть, мне его нужно перезапустить снова. Да, так вот, значит, зарабатывать деньги очень важно для пенсии, например. То есть, если деньги идут в бизнес, и как бы у нас есть такие формы бизнеса, когда вот это для маленьких бизнесов, да, для семейных бизнесов есть такая форма S-Corporation, и тогда все заработанные деньги туда идут, можно не получать их в виде зарплаты, а они просто идут как заработанные вот этим бизнесом. И тогда, да, я чувствую, что, наверное, нет у меня никакого общения. Сейчас, одну секундочку, я тут технический вопрос попробую решить. Так. Сейчас я одну секундочку. Тут сложно все. Все сложно. Сейчас мы сделаем поп-ап-чат. Вот так. О, вот теперь вижу. Значит, это я просто в том окне неправильно все видела. Так, сейчас я верну обратно все, чтобы мне было видно все хорошо. Так, вот теперь вижу чат. О, вижу, что вы меня видите. Да, так вот, значит, очень важно, чтобы человек получал компенсацию в этом бизнесе, индивидуальную, да, то есть каким-то образом ему шли деньги на его social security, и не одному из партнеров, если речь идет о семье, а обоим сразу. Поэтому мы этот вопрос решаем тем, что у нас каждый получает независимую зарплату, да, и эта зарплата может быть одинаковая, а может быть разная в зависимости от посильного вклада. Это то, что касается нашего опыта. Теперь немножечко я хочу обобщить, потому что мы делали опыт не семейный, а с друзьями делали опыт, и с друзьями начинали бизнес. В чем принципиальная разница? Почему в основном эти бизнесы не выдерживают проверки временем? Почему люди вроде бы с друзьями, у них такие хорошие планы, они начинают какую-то компанию, и, в общем, у них бонапартовский план, что они заработают много денег, и все будут рады и счастливы. Почему это не работает? Это не работает в первую очередь потому, что когда мы с друзьями разговариваем Вась-Вась, да, у нас очень много формальных процедур уходит из организации бизнеса. Ну, что там, слушай, мы друг друга знаем с пеленок, мы в одном там на соседних горшках сидели, что мы там будем писать? И так понятно, что мы вот с Васей друзья на всю оставшуюся жизнь, и у нас совершенно общие интересы, и у нас все получается, и мы, в общем-то, друг друга понимаем с полуслова. Так вот, друзья, получается такая история, что по мере того, как бизнес, ну, если бизнес неуспешный, то начинается тыканье пальцами и говорит, что это ты виноват, потому что ты не сделал того-то, того-то, или это ты виноват, потому что ты не сделал того-то, того-то. То есть возникают размолвки, отношения очень резко портятся, случай неудачи. Но еще хуже получается случай удачи, потому что жизнь показывает, что даже партнеры, которые сидели на соседних горшках, у них все-таки карманы-то разные, у них все-таки интересы по жизни отличаются. И такая история получается, что каждый приносит свое видение, и они пытаются даже перетереть это видение, но поскольку оно нигде не зафиксировано на бумаге, то это видение такое, знаете, аморфное, у него нет четкой структуры, и возникает разногласие. Вот я с тобой не согласен, значит, ты плохой, да? И очень сильно портятся отношения, что, опять же, не способствует правильному ведению бизнеса. Если вы, допустим, ведете бизнес с совершенно посторонним человеком, вы его не знали, вы не сидели на соседних горшках, у вас разные интересы по жизни, но вы с ним строите бизнес-отношения. Для этого существуют адвокаты, которые пропишут очень внятно и четко, на каких условиях вы входите в этот бизнес, какие обязанности у каждой стороны, что кто-то, каждый из вас должен делать, за что он отвечает. И условия расхождения. Вот это тоже очень важно, потому что, допустим, успешный бизнес или неуспешный, что случится, если одна из сторон захочет выйти из этого бизнеса, что получится и как это все решить цивилизованно. Так вот, когда делается бизнес с друзьями, вот эта часть, она полностью выпускается. Просто считается по определению, что все будет хорошо, потому что, ну, мы же на одной платформе. Так вот, эта платформа с жизнью и с успехами или неуспехами, она меняется, да? Мы взрослеем, мы смотрим на какие-то вещи совершенно по-другому, и наш взгляд, ну, в силу того, что мы живые люди, он может меняться. Поэтому очень важно зафиксировать все на бумаге, и если бизнес построен именно таким образом, то у него больше шансов, что люди останутся, в общем-то, в нормальных дружеских отношениях, потому что ничего личного, понимаете, когда ничего не написано, то начинается фингерпоинтинг, да, показывание пальцем, что ты виноват. Если написано на бумаге, какой круг обязанностей, это немножечко меня уводит вот из такой, знаете, непосредственной, не хочу сказать ответственности, это не ответственность. Я все равно отвечаю за тот круг вопросов, который про меня написан. Но идет разделение моей персоналити как человека и круга обязанностей. И вот это очень правильный подход, конечно, оформить все документы правильно, чтобы не было поиска виноватых, да, потому что человек любой может сделать что-то правильно или неправильно. И это не значит, что он виноват или не виноват, да? Это немножко разные вещи. Поэтому, когда описан четко перечень вопросов, за которые этот человек отвечает, то с него стало быть легче спросить без того, чтобы говорить, ты сам дурак, да? Вот. Это вот что касается такого вот семейного бизнеса и отношений. То есть мое убеждение глубокое, что если вы, ну, вообще с друзьями лучше, конечно, бизнеса не делать, потому что, опять же, по умолчанию очень многие вещи не включаются, которые должны были быть включены. Но если уж вы с друзьями решили делать совместный бизнес, не жмойте, заплатите адвокату деньги, пусть вам составят очень хорошие документы. что это за бизнес, что он делает, каковы обязанности всех сторон, что каждая сторона делает, за что она отвечает, и тогда, в общем-то, это позволит сохранить какие-то нормальные человеческие отношения. Тут у меня еще есть, он вроде бы кажется, что не совсем связанный с этим вопрос. А где же у меня этот вопрос? Я его потеряла. А, нет, вот он, есть вопрос. Так, и вот вопрос касательно тоже денег, да, но уже не с точки зрения бизнеса, а наоборот, с точки зрения траты денег на семейные нужды. Вот, значит, вопрос звучит так. Мне интересно, как организовать семейный бюджет паре, чтобы деньги не становились камнем преткновения для ссор? Расскажите свой опыт, как это было в России, как потом в Америке, как поменялось с годами. Как вы думаете, какие самые главные статьи расходов в Америке? На чем нельзя экономить при условии, что семья молодая и денег на горнолыжные курорты Аспена не хватает еще? Вот такой вот вопросик у нас прозвучал. Он немножко, конечно, не совсем связан с бизнесом, да, но тем не менее это все-таки финансовый вопрос, и мы попытаемся каким-то образом на него своим женским взглядом ответить, да, не путать с мужским взглядом Михаила, у него могут быть другие какие-то вещи. Значит, дело в том, что когда люди эмигрируют в Америку, конечно, у них денег мало, и, конечно, речь идет о выживании. И выживание, под выживанием, я понимаю, это такой период в жизни, когда все деньги, которые зарабатываются, они, в общем-то, проживаются, и ничего не остается. Но смысл-то этого всего в том, что по мере того, как вы живете, вы приобретаете квалификацию, у вас становится лучший язык, вы немножко лучше начинаете ориентироваться в этом мире, вы находите лучшую работу, никто же не переходит на худшую работу, да, переходит на лучшую работу. И если раньше у вас 100% ваших заработанных денег, вашего бюджета уходило на все ваши нужды, а какие-то нужды в первую очередь, да, это оплата за жилье, это питание, это какие-то страховки, да, вот это вот самые главные наши расходы на машину там и так далее. Вот, все эти деньги уходили, то как только вы меняете работу, у вас получается некоторая сумма денег, которая вроде бы как бы свободная, и возникает вопрос, на что же эти деньги потратить. И тут, конечно, каждый волен тратить эти деньги на то, что для него более приоритетно. И, конечно, тут невозможно дать какой-то однозначный совет, вот вы тратите деньги на это, и будет вам после этого счастье. Конечно, нет. Потому что приоритеты в каждой семье разные, тем более молодым людям, видите, им хочется на горнолыжные курорты, да? Но вот стиль жизни разный, да, как семья строит свой быт разный. Вот появились некоторые деньги, там люди хотят что-то купить, кто-то хочет на курорт поехать, кто-то хочет вещь купить, на которую уже отложенная потребность уже была сформирована и хочется купить. Значит, ну что бы я могла порекомендовать сразу делать, да? Вот вы уже сформировали свой бюджет, вы уже знаете, сколько вам нужно денег на то, чтобы обеспечить свой прожиточный минимум. Остальные деньги, которые вы зарабатываете сверх этого, положите их на отдельный счет. Положите на отдельный счет. Более того, зависит от отношений в семье, как у вас этот бюджет строится. Вы можете положить не просто на отдельный счет, а на два отдельных счета, потому что я вот по вашим письмам вижу, что иногда бывает очень важно человеку иметь свой отдельный счет на расход, свой отдельный счет на какие-то собственные маленькие штучки, которые другая сторона не понимает. И если эти штучки, расходуются на них деньги с общего счета, то вторая сторона недовольна. А, ты опять купил там помаду, пудру, тушь, там косметику, которая дорогая, в общем-то, да? Должен быть какой-то небольшой, маленький свой собственный кармашек для денег, где человек может потратить. Опять, это обговаривается сумма, это не значит, что это безлимитно все. То есть вдвоем со своим супругом, с партнером вы это обговариваете, какая сумма будет идти. Но тем не менее, все-таки вот какая-то сумма, там, пусть это будет, я не знаю, $100 в месяц, $200 в месяц. Вы в этом месяце не потратили, вы сэкономили, у вас получилась собственная сумма денег. Я вообще за то, чтобы дети с малых лет имели вот такой свой небольшой кошелечек. Потому что по жизни чувствуешь себя более уверенным, более спокойным, когда у тебя что-то такое маленькое свое есть. Ну и, конечно, возвращаясь снова к семейному бизнесу, если муж там все деньги жене не дает, это совершенно неправильно, потому что вот он лишает ее вот такого, знаете, у нас говорят, спокойствия, да, peace of mind, что вот у нее есть какие-то свои деньги, которые она может потратить на свои нужды. Вот, теперь дальше. Приоритеты всюду разные. Я вам расскажу очень смешную историю. Значит, когда это была моя, может быть, вторая работа, я работала в Стэнфордском университете в госпитале, в IT-департаменте. И там я занималась составлением заданий для того, чтобы работники, вот, в частности, медсестры этого госпиталя, осваивали персональные компьютеры вместо мейнфрейм. Вот такой вот был год, это там 93-й год, переходили с мейнфрейм на персональный компьютер. Я работала прямо в Стэнфорде, а там в Стэнфорде, помимо госпиталя, есть огромный шопинг-молл, шикарный шопинг-молл, где самые дорогие магазины. И очень приятно было, например, в обед пойти туда просто вот погулять, боже упаси, ничего не покупать, потому что у нас совершенно не было на это средств. Но что меня удивляло? Меня удивляло, это еще даже раньше было, извините, это я не об этом. Это была моя самая первая работа, на которой я получала 12,50 в час. Мы обучали людей, которых сократили на основной работе. Эти люди были вообще компьютерно неграмотные, они получали на своей основной работе 5 долларов в час на тот момент, это был 92-й год. Сократили массово, Мейсис уволил 500 человек, и мы работали вот по такой программе, когда мы их учили каким-то компьютерным навыкам. А все это было в Сан-Франциско, на Мишн-стрит, и там прямо соседняя дверь с нашим зданием, это был Макдональдс. Что меня поражало по тому времени, мы только приехали, у нас не было свободных денег никаких. И я, когда шла на эту работу, вот их обучать, я с собой брала какую-то еду, потому что представить себе, что можно ежедневно, ключевое слово, потратить там 3 доллара, 3,50 на Макдональдс, у меня в голове не укладывалось. Это была очень большая сумма, если умножить на количество рабочих дней. А мы жили от и до, то есть денег не было свободных. Что меня удивляло, что вот эти люди, которые получали 5 долларов в час, находились на unemployment, где им платили, ну, совсем какие-то копейки, они каждый день в перерыв, никто с собой не удосуживался приносить никакую еду, они каждый день выходили в соседнюю дверь и приходили с бутербродами Макдональдса. Вот это у меня в голове вообще не укладывалось никаким образом, потому что я не могла понять, а чего они тот же самый бутерброд не могут себе сами сделать, да, и это будет намного экономнее. Но видите как, это вот разница в менталитете, то есть это наш менталитет, мы как-то вот у нас есть деньги, мы в них вписываемся, и разница людей, там в основном были люди, конечно, мексиканцы, да, малообразованные, вот они, для них это в порядке вещей, кушать вот эти бургеры там, и это все было нормально. А в Стэнфорде, да, я выходила, значит, из нашего офиса, шла по Стэнфорду и думала, господи, а кто же эти люди, кто так вот вальяжно ходит здесь, тот же Макдональдс заходит. В Макдональдс не просто так, а кто заходит в магазины и что-то покупают здесь. И вид у них совершенно не такой, как у меня. У меня-то вид был такой, знаете, неуверенный, затравленный, а у них был вальяжный и спокойный. И мне очень было интересно, чем же они занимаются, но, увы, я не могу подходить к ним и спрашивать, а чем вы занимаетесь по жизни. Но я вот со временем как-то мы тоже перешли вот какие-то рубежи в своем сознании, перестроились, и сейчас мы ходим, и я чувствую, что я не менее расслабленная, чем эти люди, которые гуляют там, и точно так же себя хорошо и уверенно чувствую. Поэтому наши взгляды по жизни меняются. Меняются они, конечно, с ощущением уверенности в завтрашнем дне, благополучия и, прежде всего, это финансовой устойчивости, да, когда вы знаете, что у вас есть деньги в случае чего. В этом смысле мы первую недвижимость, которую покупали, у меня было пунктик в голове, потому что я очень долго, была рецессия, я очень долго не могла найти работу, это было месяцев 5 или 6, пока я искала работу, и я очень боялась, вот как мы купим недвижимость, а чем мы будем платить, случись потерять работу. Сегодня даже такие вещи вообще не возникают, потому что у нас в долине сегодня такие цены, что никакого unemployment не хватит на оплату этих счетов. Но в то время это было еще возможно, и я Михаилу говорю, что вот мы можем купить недвижимость, недвижимость из такого расчета, чтобы двух анэмплойментов, случись нам обоим потерять работу, хватило бы на то, чтобы платить за квартиру, питаться и оплачивать страховку. Вот такие у нас были приоритеты. Это то, что касается нашего собственного опыта. Я не скажу, что это хорошо или плохо, да, это просто было как было, да, вот такая историческая немножко, такой исторический контекст. Но во всяком случае, вы понимаете, что при любом раскладе всегда есть какой-то выход из ситуации, всегда нужно общаться, нужно коммуникировать со своим близким человеком для того, чтобы находить какие-то компромиссы, находить какие-то решения. Да, тут вот у нас уже набежали какие-то вопросы, я сейчас поднимусь наверх и посмотрю. С праздником, да, вот видите, как с праздником у дочки день рождения, вот поедем завтра поздравлять ее. Так. У нас сегодня очень пасмурный день. Знаете, 8 марта вообще в Калифорнии это замечательная солнечная погода. Ну, у нас она в основном 98% времени, она хорошая. Но тут вдруг какой-то у нас циклон или антициклон, не знаю, уже холодно, наверное, целый месяц. И пасмурно, чтобы у нас было пасмурно, вообще такого не бывает. Да. Замуж за меня не хотите, бросайте этого старика, мне 42 года, красив, чертовски соблазнительный. Ну, вы знаете, что я своего старика, вот, как вы говорите, не брошу, так что не обольщайтесь. Так. Ответьте, пожалуйста, про американские школы. Если есть очень классная школа с максимальным рейтингом, то как туда отбирают детей, если, по идее, все люди в этом районе не только туда хотят попасть? Значит, школы есть разные. Есть школы государственные, есть школы чартерные. Они полугосударственные. Они не стоят таких денег, как частные школы, но туда нужно попасть, да? И там не требуется проживание в этом месте, то есть можно попасть из другого города, но там лотерея. Они сначала набирают классы из детей, которые живут в районе, а кто-то, может быть, не хочет туда идти. Но, как правило, чартерные школы, они немножко получше, чем, допустим, обычная школа в этой эре. Но если у них есть недобор, то они на вот этот недобор объявляют лотерею, и уже все желающие, которые подали туда документы, они участвуют в розыгрыше. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Что такое хорошие школы в Америке и плохие? Дело в том, что эти показатели, вот эти от там единицы до 10, это показательная система, по которой оцениваются школы государственные, да? Частные туда не попадают. Это очень собранный показатель, суммарный. Это показатели, которые учитывали много-много-много критериев. И количество детей в классе, и сколько там денег выделяется на одного ученика, и сколько учителей на одного ученика приходится. Там очень много всяких показателей. В частности, одним из показателей там является то, как дети сдают тесты. Но это один из немногих показателей, да? Поэтому сказать, о, школа двойка или школа единица, это школа плохая, да? Нужно заглядывать внутрь и смотреть, по каким показателям там, из чего складывается этот суммарный показатель. Потому что в целом, в особенности в младшей школе, отношение к детям очень хорошее, да? Нету того, чтобы ребенка гнобили. И это самое... Конечно, мы считаем, что в хороших районах просто контингент детей немножко получше. Я лично считаю, что качество обучения зависит просто от того, кто с тобой рядом учится, да? Не столько от преподавания какого-то замечательного, да, а столько вот на какой уровень учитель, на какой уровень класса учитель может ориентироваться. Если он может ориентироваться на деток, у которых глаза горят, которые хотят узнать что-то новое, да, то он будет на подъеме, он будет что-то рассказывать, может быть, что-то больше рассказывать, интереснее рассказывать. Или дети сидят с потухшими глазами, только думают там, как пойти поиграть там в футбол или во что-то. То есть вот в этом только принципиальная разница. Потому что по всем остальным параметрам это, в общем-то, вполне себе нормальная школа. Но имейте в виду, что в школах очень многих, даже государственных, есть классы для детей, это называется особо одаренные дети. Дети, которые хорошо сдали какие-то тесты, дети, у которых родители побеспокоились, чтобы записать их на какую-то программу. Их в пределах даже самой плохой школы могут отбирать вот в классы с продвинутым углубленным каким-то изучением, и там у них уже будет своя среда, понимаете, и там они уже будут ориентироваться на совершенно другой уровень. Поэтому, да, есть школы хорошие, плохие, по этому рейтингу, но я бы не очень сильно заморачивалась. А с другой стороны, когда вы приезжаете, вам нужно снять жилье. Это совершенно другая история, да? Вот смотрите, разница между тем, купить жилье и снять жилье. Снять жилье вы достаточно мобильно. Если вам все равно жилье снимать, но снимите в том районе, где школы получше. Если речь идет о покупке, то в тех районах, где школы похуже, там жилье подешевле. Да? Поэтому можно все узнать и про школы, и про чартерные школы, какие там есть в этом районе, и понимать, что у вас есть вот такие-то альтернативы для того, чтобы купить недвижимость немножко подешевле, да, потому что это вы будете платить всю оставшуюся жизнь за эту недвижимость. Вот так, отбирают детей, да, вот в некоторые школы отбирают детей по лотерее. Так. Ну и, соответственно, они могут не идти в государственную школу, могут идти в частную, ну, то есть никого за уши насильно никуда не тянут. Можно идти в частную. Так. Тоже тестировщик. Ну, в данный момент я уже не нахожусь на официальной работе, да, но я была, да, тестировщиком и работала в очень известных компаниях. У меня была такая, знаете, Ну, мне трудно назвать это игрой, да, потому что это мы искали работу, находили работу, работали. Но мне было западло работать в маленьких стартапах, про которые ничего не известно. Единственный маленький стартап, в котором я работала, это был Hotmail в 98 году. Такой вот человек создал эту компанию, но в тот момент, когда я уже в него попала, да, его уже купил Microsoft. То есть это не был уже такой маленький стартап. То есть фактически я работала в Microsoft тоже. Но мне нравились большие названия. Так, чтобы пишешь в резюме, совершенно люди понимают, о чем речь, а не какой-то там Вася Пупкин там Enterprise, про который ничего не известно. Вот так. Ура, чуть не прозевала. Что у вас с качеством видео очень плоское? Друзья мои, у меня не такая камера, как у Михаила. У меня обычная широкоформатная камера, а поэтому плоско, не плоско. Это у него там такие прибамбасы. Он мне такую камеру не купил еще вот за 2000, чтобы она у меня тоже такая объемная была. Вот, так что уже будем довольствоваться тем, что есть. Ну, да. А при получении денег на кэш, как можно разобраться с налогами и отчислениями? Вы понимаете, как? В принципе, вы точно так же разбираетесь, как и со всеми другими деньгами. Дело в том, что, да, на вас заполняют форму, сколько вы денег получили. Вот если вы получили официально там W2 на работе full-time или 1099, на вас заполняют. Но это ваша обязанность учесть все свои доходы. Поэтому, если вы даже заработали деньги наличными, вы просто в форме пишете, когда вам этот аккаунтант подготавливает ваш годовой отчет, вы просто пишете, столько-то денег получено, да? То есть это на вашу собственную честность, да, но мы предполагаем, что в Америке как бы люди не хитрят. Посмотрите на Трампа. У вас, наверное, камера с плохим разрешением. У меня хорошая широкоформатная камера, там 10 с чем-то. Вот, я, наверное, не умею ее настроить. Но это другой вопрос. Видите, в прошлый раз у меня была маленькая камера, которая не широкоформатная. Но я не умею эту настроить, чтобы она работала широкоформатно. Я не понимаю, как это делается. Это нужно нашего админа просить, потому что это не мой вопрос. Тоже что-то с изображением. Знаете что, я могу попробовать закрыть вот один экранчик. Вот так закрыть. Если так у вас стало лучше, то тогда напишите тоже плюсики или напишите стало лучше. Потому что я тут разбираюсь с разными окошками. Какие-то окошки закрыты, какие-то открыты. Так, как вы покупали свое первое жилье? Как мы покупали? Это тоже отдельная история, очень интересная. Значит, мы были на пределе своих финансовых возможностей. Я не работала почти 6 месяцев. Не работала, потому что непонятно было, куда идти. Это еще было до того, как я стала работать тестировщиком. Не поймешь кем. Вот я была такой чебурашкой, которая под каждую позицию, которая тогда в газеты, да, никакого интернета не было, которая под каждую позицию в газете сочиняла отдельное резюме. Как это резюме, то есть какие у меня есть навыки вот для того, чтобы заполнить конкретно эту позицию. Интервью было очень мало. В общем, с работой было не очень хорошо. Состояние было такое не самое лучшее. И вдруг, значит, я вот все-таки на грани получения работы. А в это время рецессия, и цены все падают и падают. И мы, значит, жили, то есть Михаил не хотел вообще никакого жилья, ни о каком доме не шла речь, потому что мы, как люди урбанизированные, никогда не жившие до того в своем собственном доме, очень боялись вообще дом, это целое сооружение, там есть и электрика, там есть и трубы какие-то, пламя, там есть крыша, которую нужно чистить, и вода, которая может палиться неизвестно откуда. Мы всех этих проблем не хотели. Мы снимали жилье в кондоминиуме у частного человека и видели, как в этом доме, в котором всего было аж 60 квартир, периодически какие-то квартиры выходили на маркет, и они продавались. Причем каждая следующая квартира продавалась по более низкой цене, чем предыдущая. Значит, кроме меня, да, и этот факт, вот сам факт того, что все эти квартиры выходили все ниже, 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 ниже по цене, он меня будоражил. Я говорю, ну как же, вот смотрите, вот надо же что-то делать, вот тут же идет прямо буквально на глазах все падает, если мы не успеем, то мы опоздаем. Но дочка моя говорила, что она не хочет уходить никуда из своей школы, а школа все-таки у нас была хорошая по территориальному признаку, школа в Лос-Алтес, хотя мы жили в Маунтин-Вью. А Михаил боялся тоже неустойчивости и с работы, и проблем и так далее, и вообще не хотел ничего смотреть. И тогда, значит, я говорю, хорошо, давай мы не будем, ну, про дом я и сама слышать боялась вообще, это совершенно было не мое. Я говорю, давай мы посмотрим квартиры в нашем доме. Если мы переедем в квартиру в нашем доме, то у нас сохраняется школа для дочки, да, и, в общем-то, мы примерно предполагаем, какой уровень цен. Потому что все, что мы пытались смотреть на стороне, это все было намного дороже, да, и были большие association fee, которые вот в кондоминиуме нужно платить. У нас они как-то на тот момент были небольшие, и мы стали смотреть на квартиры в собственном доме. И вот представьте себе историю. Вот выходит квартира 145 тысяч, да, потом следующая выходит 142 тысячи, потом выходит 140 тысяч, а потом выходит 138 тысяч. И вы понимаете, да, настроение такое вот, оно падает, 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 и думаешь, ну оно же остановится где-то, они же начнут потом расти. И, значит, мы созвонились с агенткой, которая помогла нам снять квартиру в этом доме, и говорим, слушай, вот тут квартира выходит, вот вообще уже вышла квартира за 130 тысяч, давай мы хотя бы зайдем туда, посмотрим вообще, что это за квартира. А мы снимали в этом же доме угловую квартиру, довольно-таки большую. Я сегодня понимаю, что там на весь этот дом, там два дома в комплексе, там всего 6 квартир таких. Это угловые квартиры, причем мы снимали в неудачном месте, прямо это перекресток, и там ночью на первом этаже, ночью ехали машины с окнами, с музыкой. Знаете, мексиканцы, они никогда спать не ложатся, у них весело все, а мы просыпались вообще ночью в жутком состоянии от звука музыки, которую они врубали на светофорах, а может, они просто останавливались этой музыкой, не знаю. В общем, короче говоря, но эта квартира была как бы две спальни, и еще у нее была еще одна, я не могу сказать, что это была комната, а это была такая стади, как бы рум, потому что она была без дверей, ну, в общем, такое некоторое еще пространство, где мы оборудовали офис, и это было очень удобно, потому что в спальнях мы, соответственно, спали, в одной спальне мы, в другой дочка, и вот это был офис, и еще была жилая комната, living room, да, family room, довольно большого размера, и кухня. Кроме таких вот 6 больших квартир на весь дом, больше таких больших не было. Остальные все были значительно меньше, там не было вот этого дополнительного бонуса, но в целом это были довольно неплохие квартиры по 1200 квадратных футов, что где-то приблизительно 120 квадратных метров, две спальни, два туалета, ну, какая-то там living room, там вполне себе приличная квартира. И вот мы идем смотреть эту квартиру за 130 тысяч. И мама моя родная вообще, ну, вы понимаете, все, что самое дешевое на рынке, оно же не случайно самое дешевое. Оно, в общем-то, было в очень потрепанном состоянии. Значит, квартира принадлежала китайцу, который в Америке вообще не жил. Но его две дочки по очереди учились в Стэнфорде. И он купил эту квартиру там лет 15 назад, только когда она была новая. Купил ее тысяч за 60-65. И все эти годы он ее эксплуатировал нещадно. Сначала там жила одна дочка, потом жила вторая дочка, потом он ее просто сдавал. Но поскольку он не является жителем Америки, он платит очень большие налоги. Вот даже если он сдает ее здесь, то что он получает, это какие-то копейки. И он, поскольку дочки выучились, решил ее продать. А мы решили ее купить. Но квартира, представьте себе, если она была в ренте столько лет, без взрослых людей, там молодежь только селилась, тусовалась, она была в чудовищном состоянии, а у нас не было даже денег ее ремонтировать. Поэтому мы стали думать, как же нам с очень ограниченным бюджетом, как же нам ее отремонтировать. Ну, нам пришлось нанять каких-то людей. Наняли мы каких-то русских, которые сами на велфере сидели за наличные, естественно. Они нам сначала обещали покрасить, потом начали морочить голову, что потолок вот с попкорном этим нельзя красить. В общем, целая была головная боль. А с ванными комнатами мы решили, ну, по нашим советским меркам, поклеить обои. И мы пошли, у нас возле дома был магазин, английские обои шикарные, красивые, вообще с огромными цветами. То, что в России по тем временам, я думаю, что молодежь даже этого не знает, называлось королевские обои, не просто так. Мы купили красивые обои для этих двух ванных комнат и поклеили эти обои, и нам они очень нравились. То есть для меня самое красивое место как раз были вот эти ванные комнаты. Жизнь показала, что совершенно в Америке люди не имеют таких вкусов, как мы. И когда мы стали сдавать эту квартиру, первое, что нас попросили, убрать эти обои, раскрасить все белым цветом. Вот, так что это к вопросу о вкусах. Вот, и мы эту квартиру брали как первый раз покупатель, first time buyers, это специальная программа, там были специальные низкие рейты такие начальные, потом этот рейт поднимался как-то, но мы после этого уже успели ее миллион раз перефинансировать. Вот таким образом мы покупали это жилье. Поставьте, пожалуйста, вот лучше стало с изображением сейчас, вот после того, как я закрыла этот диалог. Ой, тут столько много всего, я уже даже не увижу конца. Так. Как вообще люди решаются начать бизнес в США? Ведь расходы большие, надо, чтобы бизнес приносил достаточно большие деньги уже в самом начале. Вот на самом деле это неправильный подход. Обычно все бизнесы, ну, многие во всяком случае, начинаются в гараже. Смотрите, Microsoft и Portnov Computer School. Конечно, люди, которые начинают бизнес, они начинают его на условиях part-time, то есть это не полная занятость, а свободное от основной работы время, потому что нужно платить биллы и нужно жить как-то, и стараются сэкономить. Поэтому гараж, Welcome to America, переоборудуется в нечто такое вот, если это там, не знаю, IT какие-то технологии, значит, в какое-то место. У нас там была просто классная комната, где мы поставили компьютер, мы немножко утеплили ее, поставили обогреватели, ковер постелили на пол. И первая классная комната у нас таки была в гараже. И прошло очень много лет, прежде чем мы начали получать какие-то реальные деньги оттуда, потому что поначалу это все уходило на покупку оборудования. То есть студенты сдали деньги, мы купили оборудование, сдали деньги, что-то там докупили. Вот, платили педагогам, наемным людям. То есть прежде чем пошли какие-то реальные деньги, в общем-то, нужно было работать. И только спустя, наверное, сколько лет я ушла. Михаил-то раньше ушел с работы. Михаил ушел в 97-м году с работы, с основной, и начал фулл-тайм заниматься школой. А я ушла только в 2000-м, да, то есть еще моя зарплата такая регулярная была необходима для того, чтобы нам как-то выживать и поддерживать наш уровень жизни. Здравствуйте, отказали визы в США, опустились руки, муж хочет идти через Мексику, но мне страшновато, стоит бросать семейный бизнес в России, идти через границу. Вы знаете, я не за такие экстремальные, это опять, это мой женский взгляд, но как бы я не экстремал, и я таких вещей боюсь. Не могу вам ничего посоветовать, потому что вот так вот я очень мало знаю про то, что люди идут через границу, знаю только, что они идут, но это экстремальная вообще ситуация, сидеть там в тюрьме, иметь этих вот спонсоров, которые за вас будут платить деньги, это все очень так стрёмненько для меня. Так. Не должно быть полуслов, все должно быть в письменном виде, а это с друзьями сложно и с родственниками, абсолютно согласна, да, потому что, например, вот вы знаете что, одно время, когда делают, например, брачный контракт, да, вроде бы два человека любят друг друга, хотят построить семью, и ничего плохого в брачном контракте нету, а брачный контракт просто описывает, что случится, если они будут расходиться, да, он описывает их взаимоотношения, и в этом смысле он немножко напоминает бизнес, но люди говорят, как, ты мне не доверяешь, как, ты мне хочешь подставить, ты хочешь меня поиметь, нет, просто они договариваются заранее на берегу, как они будут решать конфликтные ситуации, когда эти ситуации возникнут, может быть, они не возникнут, может быть, будет все хорошо, но уже заранее они определяют это все, и потом уже вот они в соответствии с этими ситуациями, они ведут себя по-другому, да, они уже говорят, что я этого делать не могу, потому что иначе я потеряю там все или потеряю сколько там. Так. Легальный способ. Я согласна тоже, что нужно искать легальные способы. А правда ли, что в США немного молодых предпринимателей? То есть в основном бизнес делают люди, которые уже преуспели в каком-то деле или профессии, у которых есть почва для старта. Нет, это неправда. Это абсолютнейшая неправда, потому что другой вопрос, сколько из тех бизнесов, которые начинаются, сколько становятся успешными. Да? Статистика такая, что там из 90%, из 100% бизнесов, которые начинают свои стартапы, там только 2%, 3% успешные, остальные они умирают на какой-то стадии, да, вот, но поскольку вначале все делается бесплатно, на голом энтузиазме, да, то, в общем-то, нет разницы, вы молодой или старый, если у вас есть задор, если у вас есть энергия, кстати, сил-то больше, когда молодой, чем когда старый, задора, вот, поэтому это неправда, конечно, очень много молодых людей собираются с какими-то идеями, начинают эти идеи прорабатывать, все зависит дальше от их компетентности и от понимания того, что они делают, насколько они адекватно оценивают рынок и ситуацию и делают свой бизнес. Так, если все переходят на лучшую работу, кто тогда работает за копейки? Ну, смотрите, всегда человек работает на работе, допустим, вот новый иммигрант. Он приехал, у него нет никакого опыта, и он рад любой работе. Он скажет спасибо большое за то, что мне дали возможность потрудиться. Но проходит год-другой, и у него уже в резюме написано, что у него уже 2 года опыта в этой области. Естественно, он уже смотрит по сторонам и ищет того, кто его возьмет не просто из жалости, да, спасибо большое за работу, а кому его навыки нужны. Поэтому всегда есть приток молодых ребят из университетов, из колледжей, которые идут на начальную работу, да, и есть люди более матерые, у которых больше знаний, больше опыта, и они уже идут на более высокооплачиваемую работу. Конечно, конечно, безусловно. Так. Так. Привет из Королёва, с наступающим 8 марта. С женой используем вашу методику с тратами на мое хобби. Работает супер, а так бюджет общий. Вы знаете что, Захар, я очень рада, что вам это помогло, потому что вы не знаете, вот мне приходит действительно очень много вопросов, именно связанных с тем, что один человек в семье тратит все существующие деньги на какие-то свои хобби. И вот это разделить, дать ему свой собственный маленький кармашек, в котором он сам может распоряжаться этой суммой, может ее сэкономить и в следующем месяце купить что-то на большую сумму. Или не сэкономить, в этом месяце потратить, но тогда у него не будет потом на большую покупку. Я очень рада, что это, в общем-то, совет такой, знаете, не сильно такой, знаете, замысловатый, но если он подходит и позволяет семье иметь мир, то это того стоит. Если открывать бизнес, то такое понятие, как малый бизнес в США, и какой налог, и как быть, если работаешь и держишь бизнес, то как обстоят дела с налогом? Значит, бизнесы у нас бывают разные. Даже самый маленький бизнес может быть оформлен юридически по-разному. Это может быть корпорация, это может быть self-proprietorship, да, это может быть limited liability компания, то есть все зависит от того, какую форму вы для себя выберете. Все это может быть в любых названиях, это может быть маленьким бизнесом, но тем не менее они все облагаются по-разному налогами, и нужно говорить с аккаунтантом, какую форму вам выбрать лучше. Да? То есть есть формула, и аккаунтанты знают, как это все рассчитывать. Так. Тут у вас, друзья, идет переписка друг с другом, мне тяжело читать, понимаете? То есть у нас же есть группа в Телеграме, вы можете туда вынести разговоры, потому что мне трудно читать вопросы, которые относятся ко мне. Если все будут все делать сами, разорится малый бизнес. А что вы имеете в виду? Вообще Америка страна малых бизнесов, если вы в курсе. И все большие бизнесы начинались и когда-то были малыми. Потом они постепенно становились какими-то большими корпорациями. Но вообще в Америке очень много очень маленьких бизнесов, вплоть до того, что какие-то ресторанчики, какие-то пошивочные ателье, да, какие-то ремонт компьютеров, ремонт там еще чего-то, понимаете, это все индивидуальные маленькие бизнесы. И в этом смысле Америка очень сильно отличается от России, потому что невозможно делать рекламу, да, потому что, чтобы попасть вот на свою аудиторию, да, таргет аудитории, никто в газетах, такой маленький бизнес, он не в состоянии потратить большие ресурсы на рекламу, реклама не работает, идет word of mouth, то есть сначала бизнес начинает свою какую-то делать деятельность в убыток себе, но в убыток не очень хорошо, конечно, допустим, без прибытка, скажем так, без прибыли, он делает и старается привлечь покупателей, то есть идет процесс нарабатывания клиентов, и вот этот процесс нарабатывания клиента может быть, дай бог, выходить бизнесу в ноль, чтобы ничего от себя не докладывать, но постепенно, когда приходят клиенты, и клиентов становится больше, чем вы в состоянии обслужить, вот тогда вы назначаете цену какую-то и говорите, у меня уже 100 клиентов, у меня нет свободного времени за бесплатно это делать. Я назначу какую-то небольшую цену. Но вы очень аккуратно эту цену назначаете так, чтобы не отпугнуть людей, да? Потому что чуть сделайте выше цену, человек один раз воспользуется, о, не, ну, слушай, такие деньги, это очень дорого, это невозможно. Вот, вам привет с Подола, да. Но там уже Подол, наверное, стал таким уже местом шикарным. Так. Чартерная школа платная. Вы знаете что? Она не платная, она не стоит столько, сколько стоят частные школы. Но там есть какие-то платежи. Они не очень большие, они значительно меньше, чем в частных школах. То есть частная школа легко может стоить 30 тысяч после таксовых денег, после налогов в год. А в чартерной школе это может быть будет в год там 1,5-2 тысячи. То есть это разница. Так. Кто вы, Михаил, по гороскопу? Михаил – это тельцы по гороскопу, а я – это близнецы по гороскопу. Расскажите, пожалуйста, про Лос-Алтос-Хиллз и почему вы оттуда уехали. Вы знаете, что мы попали туда случайно. То есть тот момент, когда мы уже стали искать дом, то есть у нас была квартира, мы начали, значит, уже школу. Да, нет, еще школы тогда особо не. Нет, мы только искали помещение для школы, вот. И мы стали присматривать дом. То есть мы уже пожили немножко в квартире, мы уже поняли, что такое владеть недвижимостью, да. И наши доходы, вот мы сменяли работу несколько раз, и наши доходы стали расти. И на тот момент, сегодня этот вопрос уже обстоит иначе, сегодня не списываются деньги, которые вы платите за ипотеку, а на тот момент они списывались, и нам, чтобы иметь больше списаний, уже нужно было иметь более дорогое жилье. Поэтому мы стали присматривать домик. Вот. И мы смотрели вообще-то в Палалто. И примерно средняя цена домов в Палалто была где-то в районе 400 тысяч, ну, 450. И мы примерно заложились вот на такой бюджет, вот, ну, максимум 450 тысяч. Но все, что мы там видели за 450 тысяч, ребята, я вам хочу сказать, что это тихий ужас. То есть это просто, просто сарай, да? То есть на сегодняшний день, конечно, у нас дома стоят намного дороже, но сегодня ты редко встретишь дом вот в таком плохом плачевном состоянии, как тогда вот за 450 тысяч. То есть это дома были просто не приведены в порядок ни в каком виде, вонючие, старые, которые плохо пахло, там ужасная была кухня. И мы понимали, что даже по тем временам это были сумасшедшие деньги, 450 тысяч. Заплатить такие сумасшедшие деньги, потом еще вкладывать деньги в полный ремонт, мы не могли себе этого позволить. Ну и ходили мы в состоянии расстройства ужасного. И наша агентка сказала нам: посмотрите на Лос-Алтес. Чем Лос-Алтес принципиально отличается от Палалта, от той части, где мы искали, да, потому что там есть более дорогая северная Палалта, там совсем дорого. А в Лос-Алтес участки намного больше. То есть средний участок Лос-Алтес это 10 соток, потому что Лос-Алтес строился изначально для более обеспеченных людей, поэтому там участки нарезались по 10 соток, а не по 6, да, как было принято всюду. Посмотрите в Лос-Алтес. Там будет стоить, конечно, не 450, а там будет стоить на 50 тысяч дороже, в районе 500 тысяч. Но это совершенно другое качество. У вас большой кусок земли, да, это более престижное место и так далее. И мы стали ходить и смотреть. И то, что там продавалось, тоже, в общем-то, не вызывало никакого впечатления. Мало того, как только что-то было приличное, то это было уже не 450 тысяч, а это уже было 750. На это мы не могли замахнуться вообще ни в каком виде. То есть это было уже очень дорого, запредельно дорого. А вот, и вот, значит, мы идем в какой-то день, а мы сами ходили, ездили там на open house, заходим в какой-то дом. Что меня в нем привлекло, что там была сделана кухня. Да, хорошая кухня из черри, да, из черешни, черешневого дерева, очень хорошая кухня, и она не была вонючей и грязной. Вот это меня привлекло. Все остальное было так себе, да, на троечку, скажем так. Обычный дом, обычный сарай, вот каких тут у нас полно. Но мы к этому моменту стали уже отличать сараи от сараев, да, то есть вот когда поживешь немножко, это тонкая грань между просто сараем и сараем в Лос-Алтес. Есть тонкая грань, ее невозможно вербализовать никак, но вот тем не менее разница есть. И значит, обычный дом, ничего такого в нем не было, более-менее с новой кухней, ванной были так себе, но там был гараж, к гаражу примыкала комната, в которой стояла стиралка-сушилка, и там же была половинка туалета. После этого шла дверь в дом, которую можно было запереть. И вот когда я это увидела, я говорю: Миша, это же школа, то есть можно закрыть дверь в дом, в гараж заходить с улицы, там есть отдельная боковая дверь, и вот это получается прямо-таки школа. Вот, и да, и мы не знали, сколько этот дом стоит. Потом подошли к агенту, агент говорит, стоит 500 тысяч. Я, опа, не, мы уходим. И да, Михаил говорит, не, ну послушай, 50 тысяч разницы, это вообще никакая разница в даунпейменте и очень маленькая разница в платежах. Никакой для нас принципиальной разницы нету, брать дом за 450 или за 500, но этот дом нам реально подходит, да. Дочка продолжает ходить в свою же школу, то есть для нее никакой разницы нет, потому что это просто лос-алтовские школы. А вот мы просто сюда переезжаем, у нас все близко и так далее, и так далее. Вот, и вот так вот мы купили этот дом. Я, когда мы подписывали бумаги, просто плакала. У меня был очень нервный стресс, потому что 500 тысяч, это ты берешь на себя обязательства, это очень дорого, ты понимаешь, уже с двух unemployment'ов не справиться. А особых ресурсов дополнительных нету. Непонятно, как все пойдет. То есть было страшно. И от страха я немножко поплакала. Ну, как, знаете, поплакала, но все равно двигаться куда-то надо. И мы, в общем, подписали бумаги на этот дом. Почему мы оттуда уехали? Мы любили очень этот дом, любили очень Лос-Алтос, все мы любили, все было замечательно. В какой-то момент уже ближе, мы купили дом в 95-м году. Ну, вы понимаете, как купить старый сарай даже с новой кухней, все равно это не то, что купить новый дом, это совершенно понятные вещи. А новые дома стоили запредельно дорого, мы даже не могли замахнуться на новый дом. То есть там сразу и налоги другие, и все. И я подумала, что единственный способ нам иметь новый дом, это самим каким-то образом этот дом построить. Поэтому в какой-то момент, когда у нас появились какие-то накопления, появились какие-то лишние деньги, я стала усиленно смотреть и прорабатывать вопрос строительства дома. Причем мы взяли контракторов, пригласили их в наш дом, мы сравнивали, что лучше, снести этот дом и построить новый дом, или достроить к этому дому еще что-то. На тот момент мы не были опытными, такими, как сейчас. Сегодня я бы однозначно сказала, я бы не стала сносить этот дом. Есть миллион соображений очень правильных, почему этого делать не нужно. Вот, я бы сказала, мы достраиваем его, у нас будет дом-конфетка, и мы бы до сих пор, может быть, продолжали бы жить в этом доме. Но контракторы нам сказали, не, ну, конечно, такое валью, надо, конечно, сносить, все строить заново. И мы отгрохали там довольно-таки большой дом, где-то 480 квадратных метров. Двух уровнях, один уровень подземный, безумно дорогой в строительстве. Нам сделали полный реассессмент налогов, то есть полностью пересчитали налоги на новый дом. И налоги на этот дом, помимо тех денег, которые мы платили за ипотеку на этот дом, которых у нас тоже не было, все было в кредит сделано, мы налогов только платили в год на 27 тысяч, понимаете? То есть у нас все, что мы зарабатывали, оно уходило на этот дом. И, конечно, отношение к нему стало портиться со временем, несмотря на то, что этот дом был построен с большой любовью и, в общем, для себя. Но когда ты просто чувствуешь, что ты как загнанная лошадь, просто вот продуцируешь какие-то деньги, зарабатываешь что-то, и все это уходит на этот дом, уже никакой жизни нету. А случись чего, то ли рецессия, то ли с экономикой что-то не так, и вообще останешься без дома, да? Вот. И мы, значит, приняли решение, что нам не нужен, наверное, такой большой дом. Мы согласны уйти в дом поменьше. Ну и вот это то, как появился вот этот наш дом следующий. Подскажите, пожалуйста, реально ли заполнить налоговую декларацию самостоятельно? Это будет первый наш опыт сдачи налогов. Если у вас нету никакой недвижимости, если у вас простые налоги, мы самую первую декларацию, когда мы еще практически ничего не зарабатывали, там 2000 в год или что-то такое, заполнили тоже сами. Можно, да, заполнить. Как только у вас появляются сложные налоги, у вас появляется заработок отсюда, списания какие-то, да, то тогда, конечно, желательно пригласить специалиста, чтобы правильно это все посчитать. Если вы ничего не зарабатываете, можете сами заполнять. Если вам не выписали формы, на кое это все декларировать, потому что мы честные. Вот. То есть, конечно, вы можете не декларировать, но вдруг найдется вот как этот вот Вася там в Мишином этом сериале детективном, если вы смотрите его, который пойдет и скажет, а он такой тяпкин-тяпкин не заплатил. Да. Я так думаю, что сдавать что-то надо, так как резиденты, чтобы в дальнейшем не было вопроса при получении гринкарда. Нет, безусловно, ребята, налоги надо декларировать честно, потому что дело в том, что система кажется, что она такая, знаете, на честности. На самом деле там идут такие кросс-референсы, и там очень многое можно проверить, да? Если ты деньги получал или не получал, а тот кто-то тебе платил или не платил. То есть сегодня на компьютерах все поднимается. Нет, такое же изображение. Ну, тогда я не знаю. Тогда я буду звать нашего администратора, чтобы он тут налаживал что-то. Потому что у меня сейчас на компьютере висят две камеры. Одна широкоформатная, одна обычная. И вот эта вроде хорошая камера широкоформатная должна хорошо показывать. Ну, может быть, вы сравните с тем, как Михаил снимает на какую-то особую свою камеру. Так. TurboTax, там все, да, 10 лет сами заполняем. Ну, если простые налоги, конечно, можно самим заполнять, а если сложные, то страшно ошибиться, что потом тебя начнут раскрывать. Понимаете, даже не так сложно самим заполнить, как потом, если тебя начинают проверять, если что-то там не так, то отвечать на их вопросы, да, то есть, грубо говоря, так, мы платим нашему специалисту по аккаунтингу за то, чтобы она грамотно отвечала на вопросы, которые будут задавать в случае с чего. То есть это ее становится ответственность объяснить, почему она считал так или не так. А если вы не очень владеете вопросом, да, то вас начнут спрашивать, а почему вы это посчитали так, а не так? Почему вы это списали в такую категорию, а не в такую? Ну и будете думать, что вы там отвечаете. А вы с Михаилом женились снова в США, или у вас свидетельство о браке СССР? Нужно ли менять свидетельство о браке, когда получают гражданство? Нет, ничего менять не нужно. Буквально недавно вот мы нашли вот с этим письмом, нашли копии наших всех свидетельств. Ничего не нужно, заново жениться, брак. Вы во всех бумагах, когда въезжаете, заполняете, что у вас брак, и все нормально. Праздновали Международный женский день? Нет, вот я сказала, празднуют только русские. а больше никто не празднует. Свидетельство о браке, перевод сделал и все, конечно. Если пропустил, то простите, как вы преодолели эту ситуацию с Теннантом? Я уже понимаю, вы лично проделали титаническую работу. Так мы никак не преодолели, Теннант уехал. Как бы кейс был вообще никакой, понимаете, там дело не в Теннанте, что он уехал. Ну да, вот случился какой-то конфликт, да, вот ему не понравилось что-то такое, он на нас написал кляузу, и он съехал. Казалось бы, вопрос исчерпан. Какие могут быть претензии у Сити к нам, когда истец исчез, да? Но тут уже Сити в нас цепил с мертвой хваткой и сказал, нет, друзья мои, вы подлежите рент-контролю, и вот мы вас тут сдернем. Причем вот этот человек, который пришел из Сити, как он хотел нас подвести под рент-контроль. Это просто, я вам хочу сказать, что Михаил, конечно, вообще неординарная личность, что он сумел, вопреки всем адвокатам, которые говорили, что совершенно у нас кейс не выигрышный, что мы должны уже идти регистрировать наше жилье вот как подлежащее рент-контролю, что он увидел, да, увидел эту возможность, совершенно мы ничему не подлежим. Но Сити, понимаете, они не хотят создавать прецедентов, что в такой ситуации дом не подлежит, потому что у нас прецедентное право. И прецедентное право значит так, что если, например, у вас какая-то ситуация, то ваш адвокат начинает копать, и начинает нарывать, что есть по этому вопросу. Если он увидит, что по этому вопросу в такой ситуации официально признан дом, не подлежащий рент-контролю, то он скажет, о, ребята, слушайте, у вас все в порядке, вот вы подпадаете под эту ситуацию, вы тоже не подлежите. Поэтому Сити не захотела ничего говорить на этот счет, они нас оставили просто в покое, не сказав ни одного слова в заключении по поводу рент-контроля. Да? То есть кейс с Теннантом дисмисс на основе того, что там нет никаких претензий, и Теннант съехал. А по поводу рент-контроля они ничего не говорят, потому что просто не хотят. Вот такое, вот, знаете, джентльменское такое соглашение. Ну, мы пока что рады, в общем, нас никто не трогает. Но, конечно, хотелось бы точки над «и» расставить, но это уже не в нашей власти. С праздником, мы с мужем почти 20 лет вместе, в бизнесе, тяжело, но мы знаем, что это все для наших детей. Ну, смотрите, это и для вас, и для ваших детей. Нас тоже, на самом деле, согревает вот бизнес по недвижимости, который мы имеем, да, нас тоже очень согревает, что нас не будет, а что-то останется. На самом деле, очень приятное чувство, когда ты понимаешь, что ты не просто делаешь вот сиюминутно что-то, да, а что оно останется на долгое время, и наши внуки будут еще нас вспоминать. Есть видео, где человек, работая один на своем траке, дальнобойщиком, зарабатывает якобы чистыми 13-15 тысяч в месяц. Как вы думаете, насколько это правда? Я вам скажу, да, это правда. Я вот когда Михаил купил новую машину, он свою старую машину мы перегоняли вот на таких вот специальных фурах, куда машина ставится сверху, да, и по всей Америке они едут. И, на удивление, приехала эта фура, и там был русскоязычный хозяин. И мы с ним стали беседовать, и он сказал, что у него таких фур, каждая фура стоит там не меньше 250-300 тысяч, это куда ставится машина, так сверху они вот стоят, да, у него таких фур штук 10, на него работают наемные люди, но он, да, получает около 20 тысяч каждый месяц от того, что он сам одну фуру возит, да, и от того, что наемные люди возят. Так вот, наемные люди получают там 13-15 тысяч в год, а он получает там в районе 20 уже профита. Но он должен был потратиться, у него наверняка это все куплено не за наличные деньги, а в кредит, и он расплачивается за все эти машины. То есть то, что у него остается, то остается. Но он как бы был очень доволен и, в общем, сказал, что это очень хороший бизнес. Что с качеством картинки? Как будто объектив замылен. Вы знаете, объектив не замылен, камера хорошая. Наверное, стоит она неправильно, я не умею в нее поставить драйвер. То есть я должна обратиться к нашему администратору, чтобы он к этой камере поставил ее собственный драйвер. Я не знаю, как это делается. Вот. Но обидно, конечно, что картинка замыленная. Жалко, да. Ну, ничего не могу сделать пока что. Видите, в прошлый раз она у меня была какая-то маленькая. Теперь мы попытались этот вопрос решить. Уже вроде как и решили. Теперь вот замылено. Ну, мы будем работать. Зато звук хороший. У меня вон микрофон тут стоит. Он, видите, какой микрофон из чего. Зато звук хороший. Так, задавайте вопросы, не стесняйтесь, о чем знаем на собственной шкуре, расскажем все. Да, это правда. В хорошие времена 9 тысяч, 12 тысяч максимум. Сейчас многие люди с этим бизнесом начали прогорать. Маленькая компания, где я работала, разорилась. Ну, всякое бывает. Ведь самое же главное в этих маленьких компаниях – это иметь количество заказов, да? Вот человек потратил много денег, он приобрел эти машины все, и теперь ему нужно, вот его основная задача, вот он сам эти фуры перегоняет. Но я думаю, что жена его сидит на телефоне и каким-то образом обрабатывает поступление. То есть им нужна и реклама какая-то хорошая по разным штатам, да, если они большие. Компания. Откуда к ним клиенты пойдут? Тут уже на рефералах-то не выйдешь, потому что в таком бизнесе, ну, как часто вам нужно перегонять машины из одного штата в другой? Тут должна быть какая-то система, и люди должны понимать вообще, как работать. Гораздо лучше изображение, но я очень рада. Много ли у обычного рабочего свободного времени? Ну, что вы называете рабочим? Человек, который работает на стройке, да, он работает обычно с 8 до 4. Вот 4 часа уже в 4:30 никого на стройке нет. Да, вот у нас есть такое деление профессии или должности, наверное, с ненормированным рабочим днем и должности с нормированным рабочим днем. Если это должность с нормированным рабочим днем, это значит, что работодатель за каждые внеурочные часы должен платить какой-то более высокий процент. То есть очень многие люди, у которых рабочий день нормированный, они остаются на сверхурочные, да, и получают там полуторную ставку, двойную ставку, праздничные там какие-то, в зависимости от того, вот, где они работают. Но позиции инженерного труда, они считаются ненормированными. Поэтому, в частности, тестировщики, IT-специалисты, программисты сидят по 10, по 12 часов на работе и получают просто свою зарплату. Никто им за сверхурочные не платит. США, как способ приехать, поработать, скопить денег и уехать, это реально или нет? Понимаете, приехать, поработать, а как без права на работу? Значит, приехать, поработать, вы без права на работу только можете приехать каким-то образом и зарабатывать деньги нелегально, да? То есть, опять же, а нелегальная работа, она и не оплачивается так хорошо. То есть, ну, понятно, что человек получает деньги наличными, нигде их не декларирует, ничего такого нет. Сам в кармане привез, в кармане увез. И поэтому, ну, смотря что для вас какие-то деньги, но, в принципе, есть работа на кеш какая-то, да, но, опять же, вопрос качества этой работы, это не работа в IT-компании, правильно? Проще быть просто водителем, наоборот, если твой трак, даже если он стоит того, то платы нехилые, да, надо платить, конечно, за все надо платить в этой жизни, конечно. Смотрю с айфона, ну, вот видите, как мнения у нас разделились. А блогеры говорят, что, наоборот, свой транспорт иметь выгоднее, ну, та-та-та-та. Вам проще с айфона. Почему мне с айфона? Нет, мне удобнее с компьютера. Я на айфоне не вижу ничего. Вы себе не представляете, у меня экран вот такого размера, 3 фута. И тут много разных окошек открыто. А так я не увижу ничего на маленьком окошке. Уже глаза-то не те. Здравствуйте из Питера. Как в Штатах с искусственным выращиванием рыбы или креветок? Сложный лайсенс. Про лайсенс ничего не знаю. Но буквально недавно я видела где-то в интернете какую-то статью, что у нас в каком-то штате, где-то там в Мидл Америке, в специальных резервуарах выращивают осетров и делают икру. И прямо вот я видела на YouTube, по-моему, какой-то ролик, как они всю эту икру делают, как они вручную ее перетирают, чтобы там не было пленок. Ну и поэтому черная икра. Она дорогая. Причем сказали такую вещь, которая меня зацепила. Они сказали так, что по закону не разрешается вынимать икру из живой рыбы, поэтому они должны сначала осетров этих убить. Значит, они выращивают их от мальков до огромных рыбин. Потом они рыбу эту убивают, и, насколько я понимаю, они даже в магазины не сдают. Вот я знаю, в Сакраменто у нас вообще выкидывали просто, как донейшн отдавали, а икру перетирают и продают уже. Так. Что делать, если муж не работает? Принять ситуацию или как-то можно его мотивировать? Ну, понимаете как? Вообще, если муж не работает, а жена его содержит, это неправильно, потому что каждый должен носить какой-то свой посильный вклад. Да? Если он, например, не работает на работе и не зарабатывает деньги, то он должен чем-то это компенсировать. То есть вы, как человек, который является обеспечителем финансовым, должны понимать, что он вносит свою лепту. Вот очень часто бывает, что женщины, да, не работают, сидят с детьми, и мужчины считают, что женщина не работает. Это неправда. Это неправда. Она вносит свою лепту чем-то другим. Да? Она готовит борщи, она сидит с детьми, это тоже стоит денег. То есть, если бы вы вместо нее кого-то наняли бы, да, то этот человек бы получал какие-то деньги за это, а жена бы пошла на работу. И точно так же, если муж не работает, да, может быть, он чем-то другим компенсирует. Другое дело, если он лежит на диване в глубочайшей депрессии, вот это вопрос, который заслуживает внимания, его нужно каким-то образом разруливать и понять, собственно, почему у него депрессия, почему он ничего не хочет делать. Это может быть вопрос к врачам, к психологам и так далее. А если все хорошо в семье, муж довольный, а вы приходите с работы, ведь очень часто, понимаете, человек, который зарабатывает деньги, ему нужен такой вот тыл сзади. И вот в сегодняшней жизни даже не так важно, мужчина является вот заработчиком денег или женщина. Бывают такие женщины, которые коня на скаку остановят и в горячую избу войдут. И им проще пойти себя реализовать на работе. Они чувствуют себя мотивированными, они чувствуют себя востребованными, они чувствуют себя прекрасными, куча комплиментов. А мужчине бывает, я знаю такие случаи, сидеть дома с детьми, с внуками и так далее, и так далее. Но они обеспечивают тыл, они обеспечивают этой женщине возможность не думать о том, что у нее происходит дома, и реализоваться на производстве. Поэтому это зависит от ситуации. Плохо, когда человек на диване лежит и ничего не хочет. Рабочие после 16 идут на вторую работу зачастую. Ну, кто-то идет, кто-то нет. Это, знаете, как русские идут, может быть, на подработку какую-то, мексиканцы не особо. А где вы были преподавателями в США? Ну, вот именно так, преподавателями мы не были, то есть в учебных заведениях. Да? Мы работали в каких-то нон-профитных программах, обучали людей. Это не были университеты, это даже не были колледжи, это были какие-то нон-профитные организации на программы, на которые давали деньги какие-то организации. Там вот есть Private Industry Council давал, вот они дают посеместрово какие-то деньги, и тогда этот нон-профит может вот под эти деньги открыть какую-то программу. И Михаил обучал тайпингу в свое время, а я обучала пользованию вот компьютерами. А зачем потом уезжать, если заработал денег и есть на что жить? Но опять же, это возвращаясь, очевидно, к заработку денег, вид на жительство нужен. Если ты в Америке находишься, я знаю людей, которые здесь по 20 лет живут без вида на жительство, но это очень, понимаете, социально необеспеченный образ жизни. То есть нету ни пенсии, нету ни пособий, нету ничего. То есть в случае, человек заболел, и непонятно, что ему делать, а мы все под Богом ходим, да? Один знакомый из России живет в Калифорнии, программист с большим опытом. Уволили за то, что просил повысить зарплату. Сейчас уже месяц никак не устроится, не проходит интервью. Вы знаете что, люди бывают, работают очень много лет на одном месте, и они отстают от рынка, от требований рынка. И казалось бы, у нас есть примеры, вот 25 лет в школе, у нас есть люди, которые последние 20 лет работают, например, в компании Oracle. Вы можете себе представить, насколько они закопались глубоко в продукцию компании Oracle и насколько их навыки сегодня не востребованы в целом по индустрии? То есть эти люди, они обречены и должны молить Бога, чтобы их оттуда не сократили, потому что они не у них есть глубокие прочные знания, но эти знания не востребованы в других местах. Поэтому вот в Калифорнию мы приехали, и на тот момент, знаете, пошли персональные компьютеры, пошел интернет, пошли сети, там что-то такое. И на тот момент для меня, по крайней мере, было очень комфортно перескакивать с одного места на другое, на контракты. Потому что на контракте ты не успеваешь закопаться глубоко в этот продукт и получить глубокие прочные знания. Нет, тебя берут на какой-то очень горячий какой-то проект, ты должен его сделать, и проект заканчивается, ты идешь куда-то в другое место. Но на этом горячем проекте ты подбираешь, да, и, с одной стороны, используешь те навыки, которые у тебя есть, с другой стороны, добираешь новые навыки, которые лежат на поверхности, которые нужны всем. И в этом смысле у тебя появляется job security, ты легко можешь перескакивать с одной работы на другую, потому что ты востребован, да? А глубокие прочные знания, вот люди сидят специалистами, если они продвинулись с компании до какого-то более высокого уровня, может быть, это и хорошо, да? Но с другой стороны, если их уволят оттуда, им очень тяжело будет перестраиваться, потому что они уже отстали от рынка. Поэтому если он много лет работал, ваш знакомый, в одной компании, он немножко устарел, конечно, ему тяжело. Ему тяжело подобраться, вот сегодня пошли эти мобильные приложения, а человек может вообще их не знать. Какие темы интересуют взрослых американцев? Про что говорят люди, помимо small talk между собой? Ой, вы знаете, ну, я не знаю, это small talk или нет, но вот когда я работала еще в компаниях, они говорят, мужчины говорят в основном о футболе, вот кто с кем там играет, мне это было совсем скучно. Но вот в Microsoft, когда я работала, у нас были молодые все ребята, да, я там была старше всех. И эти молодые ребята, знаете, они были на уровне советских выпускников математических школ, да. Вот все-таки Microsoft не там определенная среда, там такой уровень выше среднего. И вот они занимались тем, вот мы ехали в командировку какую-то Редмонд, да, в главный офис, и они занимались тем, что решали задачи головоломки. Ну, они были молодые ребята, там по 30 лет, а я была там лет на 10 постарше, как-то мне уже это было не так интересно. Говорят, что программисты на расхват. Программисты очень широкое понятие, их очень много разных, да? Какие-то на расхват нужны определенные конкретные навыки. Слово программист вообще ничего не значит, да? Можно быть программистом там на Visual Basic, и сегодня ты вообще работу такой не найдешь. А можно знать какие-то конкретные вещи, которые востребованы. Поэтому слово программист вообще ничего не значит. Какая процентная ставка на кредит в случае открытия своего бизнеса и какой вид страховок навязывают дополнительно? Процентная ставка на кредит, она привязана к экономике, она может быть разная, да, но для того, чтобы вам дали кредит, у вас должен быть источник дохода. То есть, смотрите, если вы хотите прийти в банк и сказать, знаете что, дайте мне денег, у меня нет работы, у меня ничего нет, я хочу просто открыть бизнес, дайте мне денег взаймы, вам никто не даст. Если вы работаете на работе, у вас есть бизнес-план, вы говорите, я зарабатываю деньги, вот мой доход такой-то, да, вот мой бизнес-план, я хочу сделать вот это, дайте мне денег, совершенно другая история, да. А вот какие страховки навязывают дополнительно, значит, как только вы нанимаете кого-то на работу, у вас обязана быть страховка, которая называется Workers' Compensation. Эта страховка покрывает третью сторону вашего сотрудника, если с ним что-то случается. То есть, например, человек становится, потерял работоспособность, не дай бог, что-то с ним случилось такое катастрофическое, его члены семьи приходят и говорят, подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Если у вас нет этой страховки, Workers' Compensation, то соответствующие органы могут прийти, просто вас закрыть и все, без всяких проблем. Как вы относитесь к компьютерным играм? Играют ли играли в них ваши дети? Вы знаете что, я отношусь к ним плохо, в том смысле, что с моей точки зрения, давайте мое личное мнение, это уход от реальности, во-первых, во-вторых, это трата времени. То есть вот самой сидеть играть, я никогда в жизни не играю ни в какие игры, они меня не захватывают настолько, чтобы мне не было жалко времени. То есть я лучше это время потрачу на то, чтобы в чем-то разобраться, что-то прочитать, что-то такое на том же интернете, да, чем просто играть в игры. Но я понимаю, да, что есть люди, которые это важно, они, у них, с одной стороны, есть время, которые они не хотят тратить с пользой для себя, да. С другой стороны, это могут быть какие-то травмы, связанные с тем, что они в обществе не могут состояться, не могут получить то, что они могут получить в своих играх. Вот они играют в игры и выигрывают, и они чувствуют себя целыми там победителями, а в жизни что-то у них не ладится. То есть это некоторая психологическая проблема, с которой нужно иметь дело. И если дети у вас запоем играют в игры, посмотрите, что у них творится с детским окружением, с кем они общаются, почему они так много времени проводят в этом, и нужно все-таки переводить их на реальное общение с другими детьми, в конце концов посоветоваться с психологами и так далее. Где в США люди общаются, заводят новых знакомых и как проводят досуг? Ну, смотрите, вообще-то люди обычно, где они общаются? Ну, вот если говорить про русскоязычных, да, людей, то есть для молодежи некоторые тусовки, которые самые инициативные из молодежи организовывают. Вот, например, вот 8 марта будет какая-то тусовка на 8 марта, может туда прийти познакомиться. А где знакомятся американцы, я понятия не имею, потому что они вообще очень private, да? Но, может быть, наверное, у них тусовки виртуальные, и они потом где-то встречаются. Хотя русскоязычные тусовки, они более такие, как бы, ну, носят реальный характер. То есть люди начинают встречаться, не только виртуально общаться в Фейсбуке, но как-то норовят встретиться, да? Но, с другой стороны, смотрите, находят друг друга через социальные сети, да, которых огромное количество. Вот, например, мои жильцы в последнем доме совершенно разные люди, вообще сговорились, нашли друг друга в социальных сетях, сговорились и снимают вместе квартиру. Да? Это же тоже вот такой вот элемент формирования дружбы. Но это такой, знаете, вот как бы мы дружим, мы живем вместе, да, но не то, что мы друзья-друзья. В интернете сидят, комментируют, пишут, я про себя, да. Это как заводит дружбу. Здравствуйте, Светлана. Вопрос может показаться странным, но есть ли рестораны грузинской кухни? Конечно, да, конечно. Есть рестораны. Понимаете, каждый новый ресторан Здесь очень много разных кухонь. И обеспечить вот приток клиентов в ресторан, это очень трудно, потому что любая новая еда, у одних она вызывает интерес, да, и они, вот я, например, люблю что-нибудь попробовать, да, а у других она вызывает, как бы, вот нет, этого я не знаю, даже пробовать не хочу. Поэтому с точки зрения организации бизнеса это стрёмное, да. Но, тем не менее, именно грузинские рестораны есть, их немного, но они есть, и они очень вкусные. Я имею в виду, еда вкусная. Как обстоят дела с частными автомастерскими? Выгодно ли и обслуживали ли вы авто? Да, вы знаете, что есть мастерские, причем ну, за долгие годы, вот что меня радует, знаете, как вот, когда мы приехали, это все были такие зачуханные, какие-то чуть ли не на дому бизнес, куда можно было принести машины по дешевке, там ее чинили. Сегодня они потихонечку встали на ноги, они сняли профессиональное помещение, там, где машину можно поднять, можно на нее снизу посмотреть. И это очень приятно, что вот за 20, 25, 30 лет те бизнесы, которые начинались с ничего, да, в итоге вырастают и вполне становятся легитимными бизнесами, уж не хуже, чем американский бодишоп рядом. А уж понимают они, наверное, больше немножко, потому что это просто подход к обучению немножко другой, чем в американских бизнесах, где все очень такое, знаете, вот ты специалист вот в этом, а вот в этом ты уже не специалист, да, все-таки мы привыкли к такому более широкому кругозору и, в общем-то, специалист такого более широкого профиля. Как, почему лодырь и бездарь? Потому что непонятно. У вас были акции компаний, в которых вы работали, и если да, то вы их продали или еще держите? Ну, я работала в Microsoft, и, в общем-то, удачно так я туда пришла, и там был сплит, у меня были акции. Понимаете, дело в том, что когда ты работаешь как консультант, да, почему компания выгодно набирать консультантов? Потому что они им не дают никаких стоков, дают зарплату голую и все, да, доллары в час. Зато этих долларов в час, как правило, ну, если брать Запад, да, примерно, грубо говоря, в 2 раза больше, чем просто обычная зарплата. То есть тебе компенсируют деньгами. Но с Microsoft вышла такая история. Я хотела туда идти, в этот Hotmail, на контракт. А меня вызвал, значит, президент и сказал: слушай, я тебе открою секрет. Вот если ты сегодня сейчас подпишешь этот офер, то завтра у нас должен быть сплит. Это такая инсайдерская информация. То есть мы тебе даем какое-то количество стоков, а завтра их количество удвоится. Во, классно. Ну и я пошла туда, значит, перманентным сотрудником. Действительно, стоки удвоились, и потом еще раз был сплит. То есть мне даже повезло, что оно удвоилось, еще раз удвоилось. Вот, и да, когда я оттуда ушла, мы потом все это продали. Не держали, нам нужны были деньги. Правда ли, что полиция может задержать просто так, и только потом этого сложно устроиться на работу, остается рекорд, что вы не осуждены, просто были задержаны? Для того, чтобы задержать вас, должен быть какой-то повод, да? Полиция, на самом деле, в общем-то, вальяжные и ленивые. Они не будут вас арестовывать просто так, просто поднять свою задницу со стула, если нету какого-то серьезного прецедента. То есть, если я прихожу в полицию и жалуюсь на кого-то, да, это не так просто. Вплоть до того, что у нас были настырные люди, которые приходили в офис и угрожали нас, и полиция приезжала только в крайних случаях. Поэтому нет, они не будут задерживать просто так. Должны быть серьезные основания. У вас есть домашние животные? У нас было домашнее животное, он 12 лет у нас прожил, собака. Вот, и сейчас уже больше нету. Должна ли компания платить какие-нибудь налоги, если она нанимает контрактора, или только сумму, которую вставляет в инвойсе контрактор, налоги платит контрактор? Это вопрос интересный, довольно-таки сложный. Дело в том, что да, вот сегодня контрактор, значит, понимаете как, там очень сложности такие есть в законе. У нас сейчас не такой формат, чтобы в это дело углубляться. Значит, есть определенные definitions, да, определение, что такое постоянный сотрудник. Так вот, если я Вася Пупкин, индивидуальный человек, и я не инкорпорирован индивидуально, то есть это не значит, что значит, что я себя не объявляю корпорацией или бизнесом. Я могу быть self-employed, например, и по своему social security рекламировать себя как бизнес, да? Ну, какой бизнес? Например, консалтинг, да? Вот я консультирую на дому. И, например, меня приглашают в Портнов Computer School провести какой-то курс, да? То тогда Портнов Computer School платит только 1099, просто без всяких вычетов, а я как бизнес обязан это все расплатиться с налогами. Но если я частное лицо, да, то сегодня уже закон так устроен, что Портнов Computer School не может меня нанять как частное лицо, как бизнес. Понимаете? Они обязаны меня нанять как сотрудника. Там есть много всяких тонкостей, и это не формат такой, что мы можем в это дело углубляться. Про дружбу. Дружим 30 лет с подругом, периодически пытаясь чем-то заняться вместе, но обстоятельства не дают. Буквально недавно пытались снять офис вместе, но заниматься каждым своим делом. И опять нет, не судьба. Ну да, вот понимаете как, дело в том, что вот даже снимать офис с кем-то, понимаете, начинаются какие-то разногласия. Вот у меня есть знакомая, она снимала офис, ну просто с женщиной, которая занималась таким же делом. У них было расписано, они вот это делают вместе, это делают по отдельности. В какой-то момент эта женщина сказала, я выхожу из этого бизнеса, и у оставшейся была возможность либо продолжать этот лиз, либо закрыть его. Понимаете, но когда с друзьями, это все очень персонально, да. Вообще, как только вы переходите с формальных отношений на персональные, все очень сильно усложняется, потому что мы все живые люди, да, и мы все хорошие люди, мы хотим помочь своим близким. Поэтому вот персональное общение и бизнес-общение – это разные вещи. В бизнесе у меня нет персонального, да, я действую в рамках регламента, да, вот что положено и что не положено, и это проще, поверьте мне. Там, где переходит на персональный уровень, вот там очень сложно и отказать, и очень сложно соблюдать дистанцию, понимаете? Поэтому я за бизнес-отношения. Генератор идей, значит, плохой он программист. Сюда перевозят дно работников, чтобы меньше платить, а у людей крышу срывают, хотят больше. Таких историй миллион. Так, привет из Сан-Дивейла. Погодка сегодня не очень, нет, не очень. Вы знаете, холодно так-то вот, но ничего. Так. Так, мы играем в грин-карт, семейный бизнес по изготовлению деревянной мебели, в основном детской. Ну и вообще все, что связано с деревом, отделкой и так далее. Есть ли у этого дела в Америке перспектива? Перспектива есть у любого дела. Вопрос в том, как вы найдете себе клиентов, да? У нас есть знакомые, которые с большим успехом продают очень дорогие кожаные изделия. Причем это кожаные изделия в виде портмоне, в виде каких-то сумочек с тиснением, там каждая сумка стоит по $500, но они каким-то образом раскрутили это все так, что у них есть поток заказов. Как только у вас есть поток заказов, понятно, что вы будете обеспечены работой, то ваше мастерство пригодится. Самое сложное не вопрос в том, что нужен ли такой бизнес или нет. Конечно, нужен любой бизнес. Вопрос в том, как его раскрутить и выйти на такую всеохватность, да, чтобы у вас все-таки шел поток заказов. Как только есть поток заказов, вы можете фокусироваться на бизнесе, брать человека на телефон, он сидит, принимает заказы, вы работаете, и бизнес пошел. Как дела у Трампа? Импичмент будет, на ваш взгляд? Вы знаете, я далека от этого. Я очень хочу, чтобы был, и надеюсь, что будет. Но вот с Михаилом у меня не было оказии побеседовать на эту тему, а у меня он главный источник всех новостей, я других не слушаю, поэтому в следующем стриме я вам расскажу. Так, огромные перспективы. Что вы смотрите регулярно по ТВ? Есть какая-то передача или шоу? Я не смотрю ни передачи, ни шоу. Мне для того, чтобы отдохнуть, я могу смотреть какой-то сериал. Да? Но вот когда я не занимаюсь, то есть я очень много читаю, я очень много разбираюсь, но когда у меня уже шарики за ролики заскакивают, когда я уже чувствую, что я уже перестаю понимать, или я нервничаю, мне нужно расслабиться, я беру какой-то сериал и смотрю просто его. И мне не важно даже сильно какой, я могу даже заснуть в этом самом. То есть мне не важно содержание, я понимаю, что у меня в этот момент мозг отключается, мне не нужно думать и сосредотачиваться, и я могу просто расслабиться, это для меня такой способ отдыха. Всех тоже с праздником. Как узаконить статус своего высшего образования? Я ветеринарный врач, специализация сельское хозяйство. Смотрю с айфона, качество хорошее. Вы знаете что, вот узаконить статус, понимаете, здесь такого нет. Для того, чтобы получить ветеринарную лицензию, вам придется здесь сдать экзамены. То есть это не просто узаконить статус. Экзамены, вот медицинский экзамен довольно-таки сложный. Как дела обстоят с ветеринарным, я не знаю, но не сомневаюсь тоже, что нужны лицензии какие-то и нужно сдать эти экзамены. Ну, язык, конечно, нужен, во-первых, да. Во-вторых, может быть, там какие-то курсы взять и представить ваши дипломы, да, на английский язык переведете, представите, вам что-то перезачтется. Собираетесь ли вы с подругами отдельно от мужей, если да, то где вы бываете? Нет, я не собираюсь. Мне как-то, у меня и подруг-то нету особо. Мы собираемся вот в основном. Дело в том, что я небольшой говорун, как вы уже заметили. У нас Михаил основной говорун, и я устаю долго говорить. Поэтому мы всегда встречаемся парами, да, и он на себя берет часть нагрузки, я беру часть на себя, и мы как-то в основном это 2-2, да, мы проводим время, к нам на дачу люди приезжают, и очень мы хорошо проводим время. Во сколько лет в Америке выходит на пенсию? Какова минимальная социальная пенсия? Значит, официально в Америке выходит на пенсию в, ну вот это скользящий, да, график. Вот на наш возраст это будет 66,5 лет, да, неважно, женщина или мужчина. Вот, минимальная социальная пенсия, там происходит так. Значит, каждый год на Social Security они присылают репорты, сколько денег мы заработали, да, вот если бы ушли на пенсию сегодня, то сколько денег мы бы получали в 66,5 лет. А сколько денег мы будем получать, если мы уйдем на раннюю пенсию в 62 года, там какой-то усеченный процент. Сколько денег мы будем получать, если мы уйдем в 70 лет, это мы будем больше получать. Значит, минимально, если мы не заработали на минимальную пенсию, а минималь, даже это не минимальная пенсия, а это минимальный прожиточный уровень, и он меняется с каждым годом, да, вот, по-моему, там сколько-то лет назад это было там $900 на человека, что-то такое. Значит, если ваша пенсия составляет меньше, чем эта сумма, то тогда вы переходите на Social Security пособие. То есть это не пенсия, это значит, что вы пенсию как пенсию не заработали, но пособие вам положено по возрасту, если вы гражданин, если вы то, если вы сё, то есть там куча бумажек, да, если вы легально находитесь здесь в стране, то вам положено вот такое пособие. Вот такое пособие получали все наши родители. И с точки зрения органов это минимальный прожиточный минимум. Но для наших родителей, которые приехали из Советского Союза и привыкли жить совершенно по другим меркам, то есть у них просто прожиточный минимум был намного меньше, чем вот этот официально оцененный, они еще ухитрялись деньги откладывать и все такое прочее. То есть, ну просто они жили, понимаете, вот возвращаясь там к статье расходов, например, я в свое время очень удивлялась, ну хочется раз в неделю, например, сходить в ресторан, да? Ну, мы стараемся сейчас вообще не ходим в рестораны, потому что не потому, что это денег стоит, потому что там неправильно едой кормят. Но раньше это же способ социального общения, да, вот мы были в Испании, там люди ходят каждый вечер в ресторан потусить, они домой никого не приглашают, у них маленькие квартиры, но они ходят в ресторан, они тусуются с друзьями, у них весело, нехорошо, вот именно в ресторанах, да. И мы по молодости лет тоже, в общем-то, это делали и ходили, например, раз в неделю в пятницу, пятница вечер ходили в ресторан. Если посчитать, сколько денег набегает за месяц, то это серьезная дополнительная нагрузка на семейный бюджет. Поэтому, когда мы смотрим, где можно сэкономить, на чей вкус, кто-то не может себе отказать, да, вот мои дети, они ходят раз в неделю в железный ресторан, и мои внучки, они уже знают, что вот они пятницу, они идут в ресторан и там как-то будут тусить. Понимаете, а с моей точки зрения в ресторане ничего хорошего нет. Я не люблю ресторанную еду. Я люблю еду, которую я сама готовлю. Я знаю, чего я приготовила. Я приготовлю то, что я люблю, и буду есть с удовольствием. Поэтому у всех людей разные, да, разные подходы к тому, на чем они могут сэкономить, а на чем не могут. Лодырь, бездарь. Это вопрос о неработающем муже. Просто вырванный из контекста. Вопрос давно закрыт. Это вот кто-то так вот сказал про него. Ну, хорошо. Так, несмотря на то, что он пришел и хотел забрать заявление, отказался и дали хоть, хотя оснований нет, и теперь будет суд, и светит либо условный, либо штраф. Это вы о чем? Это вы о нашем кейсе? Нет, никакого суда не будет, уже кейс закрыт и все. Так. Я не знаю, о чем это вы говорите. А вот Александр, не пойму. Так, я переживаю о получении визы грин-карт. Вот как завистливый друг подпортил все дело. Ну, вы знаете что, у вас тут между собой разговор, а я, в общем-то, как-то вот в смятении. Мы же все-таки с людьми общаемся, правильно? Так, есть ли в США проблемы воровства детей? Прочитал очень много случаев. Вы знаете, иногда у нас вот на телефон приходит сообщение, что где-то угнали машину, и там сидел ребенок. Это не происходит часто. Но нам сообщают полицейские репорты, что буквально в нашей местности не видел ли кто-то такую машину, там сидел ребенок. И потом они не сообщают, нашли этого ребенка, не нашли, то есть результатов мы не знаем. Дайте оценку такому положению, Светлана. Завистливый человек решил помешать уехать и заварилась каша. Как мне быть дальше, на что рассчитывать? А вы знаете что, я бы с этим человеком каким-то образом устаканивала отношения, потому что он же не просто так завидует, у него какие-то основания есть. Надо найти, в чем причина этой зависти, и постараться это разрулить. Вы понимаете, мы все находимся в эмоциональном мире. Зависть – это очень эмоциональный процесс, и она может породить очень много зла. Но когда вот то, что я говорила про бизнес-отношения, персональные отношения, да, если вы персонально к человеку обращаетесь, вам в лицо никто не будет говорить гадости, а ты такой, я тебе там завидую, да. Но если вы найдете правильные слова и правильный подход, да, и у человека что-то растает в душе. Дело в том, что очень часто люди завидуют просто по факту того, что вы более успешные, что у вас что-то есть. Они не знают, какой кровью вам это досталось все, как много вы работаете, как много у вас не получается. Они этого всего не знают. Надо пойти с человеком поговорить, потому что вообще мы не хотим, чтобы были какие-то, вот, понимаете, палки в колеса. Мы хотим, чтобы все было по-доброму. И эти добрые отношения нужно лелеять и каким-то образом вот самому инициировать. Прежде чем найти соринку в другом глазу, посмотри, нет ли в твоем глазу бревна. Ну, к сожалению, мы так вот плохо в своем-то замечаем. В основном у других. Жалею, что ты рассказал теперь не другу, а получилось вот так, где раньше жили. Так, друзья мои, не пишите переписку свою собственную, потому что мне это сложно вопросы читать. Мы говорим о видах бизнеса, а как насчет коррупции? Открыв автосервис, не придут ли всякие инспектора? Нет, конечно, нет. Нет, в этом смысле не будет коррупции, но следовать надо правилам. То есть, если есть правила какие-то, да, лицензирование ли, а лицензирование предусматривает, что вы соответствуете по каким-то статьям, вам придется соблюдать их. Не всегда эти правила приятные, да, вот мы состоим, это самое, под лицензией Private Pet Secondary Education, да, они на нас налагают кучу идиотской работы. Ну, никуда не денешься, понимаете? Для того, чтобы поддерживать эту лицензию, эту работу нужно выполнять. Там, может быть, у нас три лишних сотрудника сидят, только готовят документацию в том формате, который нужно вот для этого по Secondary Education. И мы понимаем, что это все бред собачий, но мы же против бюрократии никуда не попрем, правильно? Да, тест на гражданство несложный. Так. Какая любимая книжка была в детстве? Ой, слушайте, нет, давайте я не буду на такие вопросы отвечать. Это совсем мне не интересно. Можно ли, будучи на пенсии, дополнительно работать официально? Можно, можно. Но если, допустим, вы получаете пенсию и не работаете, да, то есть у вас единственный доход вот этот с пенсии, то, насколько я знаю, еще тоже до конца не знаю, то вы не платите налогов, то есть вы получаете эти, а может быть, даже вы платите налог вот с этой суммы. Нет. Если вы получаете пособие, вы уже ничего не платите, вы получаете эти деньги чистыми. Но если вы зарабатываете что-то дополнительно к этому маленькому пособию, то тогда со всей суммы вы платите налоги. Вот так получается. Как долго вы учили английский, без него же никуда? Но мы не учили его специально, понимаете? Когда ты находишься среди, тебе нужно разговаривать. Я не могу сказать, что у нас перцев английский ни в каком виде. То есть у меня уж во всяком случае. Но это достаточно английский, чтобы разговаривать, понимать на все интересующие меня темы. Вот. И он, конечно, будет, его будешь учить всю жизнь, но уже с возрастом не та скорость учебы, правильно, пока молодые. Правда ли, что работа полицейская – это очень престижная работа, и там большой конкурс, да, полиция попадает лучше и лучше. Там действительно конкурс, там вот у нас есть знакомый, который работает в полиции, причем он работал в милиции в Житомире. Вот, и то есть физически он был подготовлен. И он рассказывал, что когда он проходил интервью, ему дали там человека и сказали, ты можешь его скрутить? Он говорит, вообще нефиг делать. Так раз, скрутил, наручники одел. Они говорят, хорошо. Значит, для работы в полиции требуется гражданство. Как минимум грин-карта. По-моему, его взяли, когда у него еще грин-карта только была. Но вот просто человека, который приехал, на следующий день в полицию не возьмут. Он должен в какой-то секьюрити поработать, в охране какой-то. И только потом, значит, это хорошая карьера, там хорошо платят, там хорошие бенефиты. Пенсионном плане. Вы знаете, я мало знаю, у меня есть пенсионный план такой, который еще с Microsoft хранится уже последние там 20 лет. Но мы на него сильный упор не делаем, то есть мы туда не докладываем деньги. Дело в том, что вот эти пенсионные планы, когда вы получаете их от работы, то компания в каком-то соотношении вам докладывает туда деньги, делает отчисления. И в этом смысле это выгодно. То есть, например, вы положили 50 долларов, и они положили 50 долларов. То есть вроде бы вы как бестаксово получили уже еще там 100 долларов, да, без налогов. А будете платить налоги в тот момент, когда будете эти деньги вынимать. То есть вроде оно неплохо. Но если ты уже ушел из компании, тебе никто не докладывает, то есть это ты свои деньги вынимаешь, но бестаксово, да, чтобы положить туда, это надо смотреть. Мы как-то вот больше интересуемся недвижимостью, да. С моей точки зрения, недвижимость, она уже автоматически индексируется на инфляцию, и как-то это, мне кажется, так, может, я ошибаюсь, что это более выгодно и эффективно. Английский с носителями языка усваивается быстрее, чем нежели находясь в России, и отсутствие таковой практики. Это как вопрос. Ну да, конечно, я вам скажу больше того. Вот по собственному опыту, как на духу. Я работала с мексиканцами, они разговаривали с чудовищным акцентом, вот едва-едва предложения сводили. И я чувствую, что когда я с ними разговариваю, я точно так же разговариваю, понимаете? То есть мы так вот находимся энергетически на такой волне, да, что какой вопрос, такой ответ. Если я разговариваю с хорошим, эрудированным американцем, с прекрасным английским, я чувствую, у меня речь льется просто. Да, вот все-таки не родной язык, и я просто чувствую, надо же, как я залудила вообще, я бы в таком состоянии в обычном такую фразу бы не сказала. Но вот такой феномен имеет место быть. Михаил часто рассказывает анекдоты. У вас есть любимый анекдот? Расскажите, плиз. Вы знаете что, я помню анекдоты, когда он собирается их рассказывать. Я говорю, не надо, потому что у него половина анекдотов неприлично. Сама вот так вот я не помню. А если я вспомню анекдот, я не помню, как его весь рассказать. То есть у меня в этом смысле я совершенно не по той части. Получается, российский диплом не нужен в Штатах, при устройстве на работу он не нужен. Ну, во всяком случае, его особо никто не спрашивает. Есть несколько мест, где его могут спросить, какая-нибудь государственная работа, например, да? Там вас могут попросить документ. Но, в принципе, вас никто не спрашивает. Вы достаточно того, что вы в резюме пишете, что у вас там мастер дегри или бэчелор дегри, и вам верят все. Но есть сегодня агентства, которых нанимают, чтобы они проверяли, есть он у вас или нет. То есть сегодня агентства, даже я знаю, они могут даже в Россию послать запрос в университет и получить ответ, ну, это ваш диплом или нет. Так. Ну хорошо, друзья, вопросы закончились. Нас смотрит 247 человек. Мы вещаем почти 2 часа. На этом будем заканчивать. Я вас рада буду видеть через 2 недели. Пишите нам, да, пишите в Телеграме, пишите все сносочки. Здесь вот под этим видео на нашей группе в Телеграме. Там, кстати, группа вот эта вот по отъезду в Америку очень пользуется популярностью. Там люди уже пошли писать, уже так интересно стало. А в моей группе что-то так не очень. Вот, я очень буду рада получить ваши отклики, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Так что всем всего хорошего, с наступающим праздником, с 8 марта, и мы встретимся через 2 недели. Пока-пока.